Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Радио Теос. В эфире действительно 100 вопросов атеиста. Наша передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, но эта передача особенно для атеистов, любой наш слушатель мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или нам можно также присылать вопросы на Viber и на WhatsApp. Они у нас на одном номере 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. И также можно зайти к нам на сайт Teos.fm, где нас можно с большим удобством слушать, и можно там же на сайте оставлять свои вопросы. И вопросы можно задавать в трансляциях, которые у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших вопросов атеиста, вопросы, может, от атеистов, может быть, вопросы, которые вам поставили атеисты, которые вам показались трудными. Так, Авраам, отец веры, неоднократно лжет и отдает свои жену в наследниц, в наложнице к другим людям только для того, чтобы спасти свою жизнь. Является ли такой человек достойным подражания?
В каком отношении является достойным подражания?
Вообще говоря, когда мы имеем дело с ветхозаветными персонажами, вообще имеем дело с библейскими персонажами, очень важно, что мы имеем дело с реальными, живыми, историческими лицами. То есть мы не имеем дело с неким идеальным примером, не знаете, как вот там герои комиксов, по которым снимают фильмы, про то, как там днем человек работает незаметным клерком, а вечером он одевает костюм там Человека-паука и летает, всех побивает, злодеев. На самом деле Библия, она же не... Это не выдуманная история, это история живых людей. И Авраам действительно проявляет слабость. Он действительно боится, что его убьют, чтобы захватить его жену, и он действительно лжет, он говорит, это сестра моя. И это история, которая показывает, что Бог от него не отворачивается в этой ситуации. То есть, казалось бы, Бог обещал Аврааму многочисленное потомство. Авраам поверил, но Авраам боится за свою жизнь. И кажется, что в этом проявляется неверие. Ну, это действительно проявляется. Но Бог не отвергает Авраама. Завет держится на доброй воле Бога. Бог не говорит, ну, что-то вот Авраам так вот себя повел, ты не проявляешь веры должной, значит, пошел отсюда. Нет. Бог сохраняет верность. Бог придерживается своего завета. Даже если человек проваливается, даже если человек этого завета не достоин. Это один из важных уроков Священного Писания. Вообще, когда мы читаем Библию, мы видим там множество примеров человеческого греха, человеческой немощи, что люди, которых мы встречаем на страницах Библии, это обычные живые люди, которые грешны, которые принадлежат к грешным культурам, с грешными обычаями, там, с грешными представлениями о том, как надо. И история Библии — это история бесконечного божественного терпения с вот этими грешными людьми. И в этом есть надежда для всех, что если Бог терпел людей до этого, Бог поддерживал с ними отношения, Бог был верен своему завету, то у меня есть надежда. То есть я тоже могу полагаться на верность Бога, хотя я много спотыкаюсь.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Как вы говорите, христианство постоянно побуждает человека отдавать себе отчет своей греховности и прежде всего решать свои проблемы. Не приведет ли это к тому, что человек не будет противостоять злу вокруг него? Вы знаете, насчет противостояния злу, понимаете, в чем проблема? Что человек, который думает, что он противостоит злу, он может служить злу и злу еще худшему. Но в конце концов Гитлер противостоял злу большевизма. И многие люди, которые его поддержали, там, немецкие избиратели, немецкие политики, представители политической элиты, они его поддержали, потому что они считали, что лучше будет Гитлер, чем коммунист. А там мы его как-нибудь уже это приручим. Люди противостояли злу. Злу коммунизма. Они уже видели, что произошло в России. Они этого не хотели в Германии. И они вот злу противостояли там, как умели. И когда человек концентрируется на зле, которому он противостоит, он для себя нечувствительно, незаметно становится тоже служителем зла. Только чуть-чуть другого, только в чуть-чуть другой униформе, там, по чуть-чуть другими флагами. И поэтому противостоять злу — это этически неверная позиция. Злу могут противостоять конченные злодеи. Понимаете, то, что нацисты противостояли коммунистам, они от этого злодеями быть не перестают. И поэтому нужно не противостоять злу. Нужно за собой следить, нужно понимать, нужно отдавать себе отчет в своем собственном моральном состоянии.
100 вопросов атеиста.
Да, слушаю вас.
Алло, меня слышно?
Да-да, слышно вас.
Говорите. Здравствуйте, Сергей, вы Вячеслав. Вот программа «От неверия», вот, где выступал, в частности, Панчин Александр, он так на генетическом уровне конкретно доказывал, что Адама и Евы не было, не существовало, как бы, и с ним кое-кто из священников соглашается, что это возможно собирать образ, тогда получается, как бы рушится все. Если не было Адама, значит не было Евы, Каина, Авеля и так далее, и так далее. И сада не было Эдемского, и рая, получается, не было. Как бы все сыпется. Ну, не совсем понимаю, спасибо.
Хороший вопрос. Значит, с точки зрения популяционной генетики, все ныне живущие люди происходят от группы в несколько тысяч особей, но при этом генетики считают крайне неправдоподобным, что человечество происходит от одной пары. Насколько я вот слышал, я сам ни разу не генетик, но вот я слышал такую точку зрения, которая придерживается популяционной генетики, что человечество происходит от группы, вот можно проследить, исследуя генетический материал, что мы все потомки нескольких тысяч особей, и в какой-то момент проточеловечество, оно прошло через так называемое бутылочное горлышко, когда осталось в живых несколько тысяч особей, но вот все человечество происходит от этих нескольких тысяч особей с точки зрения генетики. Что можно на это сказать? Я бы несколько вещей сразу сказал, что любые выводы, которые делает наука, они носят пробабилистский характер. Я это слово «пробабилизм» выучил, когда прочитал книгу известного атеиста Пола Курца «Искушение сверхъестественным». Вот Курц, он это слово использует, говоря о том, что наука, она делает пробабилистские утверждения, то есть наука не возвещает абсолютную истину. Наука говорит, что среди специалистов данной области сложился консенсус, что имеющиеся данные наилучшим образом объясняются вот этой теорией. То есть наука не занимается возвещением абсолютной истины. И наука может ошибаться, конечно. И 100 лет назад расовая теория была научной. Она серьезно была научной, серьезно преподавали в университетах. Ее серьезно развивали признанные научные светила. И считалось, что да, вот эволюционно разные человеческие расы находятся на разных ступенях развития. И поэтому высшая раса — это так называемая тевтонская раса, то есть это скандинавы, немцы, англичане, часть французов, а ирландцы, итальянцы и славяне, они ниже, они биологически ниже, чем тевтонская раса. Еще ниже арабы, а чернокожие люди — это вообще полуобезьяны. И это считалось абсолютно научным. Я помню, как я читал книжку Хиллара Беллока, это был в 20-е годы такой публицист католический, и он оспаривал теорию, что европейская цивилизация порождена тевтонской расой. Он вообще считал, что дело не в расе, а дело в религии и культуре. И сейчас мы понимаем, что он прав, и сейчас его точку зрения разделяют все. И сейчас никто не заикается про тевтонскую расу. Но в то время он был таким мракобесом, который был против научных достижений. Ну или другой католик, Гилберт Кейт Честертон, который написал книгу «Eugenics and Other Evils», «Евгеника и другие виды зла». Я не знаю, ее у нас переводили или нет. По-моему, нет, потому что тема как-то сошла полностью. Евгенику все признали заблуждением. Но на тот момент, когда вот Честертон все это писал, евгеника считалась научной дисциплиной, считалась научно обоснованным стерилизовать людей с предположительно плохой наследственностью, чтобы на следующем поколении было меньше преступников, алкоголиков и разных социально неблагополучных людей, потому что считалось, что это социальное неблагополучие, оно происходит от плохой наследственности. Потом выяснилось, что наследственность тут очень мало при делах, а на самом деле это результат социальных условий. И поэтому всегда любые утверждения науки, они носят пробабилистский характер. То есть, да, возможно, это так. Возможно, это вот так и было. Но мы должны понимать, что это не истина в последней инстанции. Вот. Что касается, если мы принимаем эти генетические данные, для нас это не катастрофа. Вот первое, что я говорю, эти данные не окончательная истина. И они опираются на ряд допущений. Ну, например, наука исходит из принципа униформизма, то есть все природные процессы, они развиваются одинаково во все времена. Мы не знаем, как в первых поколениях людей там развивались процессы, но мы делаем допущение такое, что все происходило так же, как сейчас происходит. Ну, то есть, конечно, наука исходит из ряда допущений еще. Но вот, сделав все эти оговорки, допустим, что мы принимаем все эти данные, и действительно человечество биологически восходит к нескольким тысячам особей, и к одной паре возвести нельзя. Тогда у нас возникает еще несколько вариантов, как это можно согласовать с библейским повествованием. Первый и наиболее очевидный, который бросается в глаза, это то, что потомки, дети кого-то и непосредственные биологические потомки — это не одно и то же. Но, например, евреи в Библии — это дети Авраама. Они все потомки Авраама, все дети Авраамовы. И постоянно еврейский народ называется детьми Авраамовыми. Авраам называется их праотцом. При этом из той же Библии совершенно очевидно, что не все евреи являются биологическими потомками Авраама. Мы читаем, например, что когда еврейский народ выходит из Египта и присоединилось к ним множество разноплеменного народа. Очевидно, эти разноплеменные люди, они потом просто ассимилировались, они были поглощены еврейским народом. Или мы читаем о людях, которые в разное время присоединяются к еврейскому народу. И мы читаем о правилах, по которым человек должен был войти в общество Господне. То есть было абсолютно нормальным, приемлемым и обычным то, что люди со стороны, которые не имели никакого биологического отношения к Аврааму, они присоединялись к еврейскому народу. И никто не волновался по этому поводу, ну как же мы чистоту крови нарушим, мы тут все потомки Авраама, этот потомок непонятно чей. Люди, которые принадлежали к общине, которая верит в Бога Авраамова, они все считались детьми Авраама. Хотя биологически далеко не все были детьми Авраама. В Новом Завете мы видим, как апостол Павел говорит, что вы дети Авраамовы, обращаясь уже к новообращенным из язычников, которые точно никаких связей кровных не имеют с Авраамом. Но вы дети Авраамовы, потому что вы принадлежите к Божьему народу, отцом которого является Авраам. И поэтому в Библии точно так же то, что мы дети Адама, совершенно не обязательно должно означать, что мы все потомки индивидуума по имени Адам. Это означает, что мы являемся членами человеческого рода, судьба которого определяется Адамом. Точно так же, как еврейский народ в Библии это сообщество людей, которые... судьба которого определилась поступком Авраама. Авраам поверил Богу, и с этого начался еврейский народ, богоизбранный. И этот народ включает в себя физических потомков Авраама, плюс присоединившихся в разное время людей со стороны. Да и с самого начала Авраамов дом — это Авраам, это его родственники, и это разные люди, которые к нему присоединились по разным причинам. Но там упоминается, например, некий Елиазер из Дамаска, который принадлежит к дому Авраама, но не является его кровным родственником. Поэтому быть чем-то, чьим-то сыном в плане принадлежности к какому-то сообществу или принадлежать к чадам чьим-то, это не обязательно быть физическим, биологическим потомком, это не совсем одно и то же. Точно так же, как, например, есть там в Шотландии клан Макгрегоров. И этот самый клан Макгрегоров, он, очевидно, восходит к некому индивидууму по имени Макгрегор. И они даже перескажут, члены этого клана, легенды про этого героического Макгрегора, который был невероятно крутой мужик. Но мы понимаем, что не все, вот если мы стали биологически проверять, не все люди с фамилией Макгрегор, они являются потомками одного индивидуума по фамилии Макгрегор. То есть это его потомки плюс люди в разное время, присоединившиеся к этому сообществу по разным причинам. Вот точно так же дети Адама — это не обязательно физические потомки одного человека по имени Адам. Библия допускает такое толкование. И мы можем рассматривать Адама подобно тому, как мы рассматриваем Авраама. Человека, который является, как Авраам, является главой своего рода. Мы видим, что Авраам, он не сам по себе, он такой шейх, он патриарх, он лидер довольно заметной группы людей. Вот точно так же мы можем рассматривать Адама как лидера вот этого первого человечества, который отпал от Бога и который влек за собой, который в этом отношении определил дальнейшую судьбу человечества. То есть, в принципе, мы можем признавать Адама физическим лицом и при этом не считать, что все живущие люди являются биологическими потомками именно вот этого человека, Адама. Что еще стоит заметить, что повествование об Адаме, оно носит такой метаисторический характер, оно означает нечто большее, чем просто история, которая произошла когда-то очень давно. Это история, которая происходит сейчас. Именно сейчас мы слушаем змея, а не Бога. Именно сейчас мы... едим запретный плод. Именно сейчас мы перекладываем ответственность на кого-то другого, как Адам перекладывал на Еву, там Ева на змея, все они косвенно на Бога. То есть повествование о грехопадении, оно остается истинным в глубочайшем смысле и описывающим состояние падшего человеческого рода, независимо от его буквальной историчности. Но я вот, кстати, не вижу оснований никаких сомневаться в исторической, в том, что Адам — это историческое лицо. То есть, да, есть богословы, которые говорят о том, что Адам — это собирательный образ. И, ну, можно сказать, что он и собирательный образ тоже. Поскольку повествование об Адаме — это повествование о всех нас. Мы все грешим подобно Адаму. Но я думаю, что Адам — это вполне конкретная личность. Если принимать там, те данные, которые нам... ту картину, которую нам предлагают генетики, мы можем сказать, что Адам — это личность, которая ввергла человеческий род в грехопадение, но, возможно, это не единственный наш предок, что биологически у нас были и другие предки. Точно так же, как все мы, христиане, являемся детьми Авраамовыми, и думаю, что довольно небольшая наша часть из нас физически является потомками Авраама. Что еще я хотел бы заметить, так вот обобщающе, это то, что ошибка, которую люди часто делают, это они пытаются рассматривать Священное Писание и науку как отвечающую на одни и те же вопросы. Они просто о разном. Библия говорит нам о том, с какой целью мы сотворены. Зачем мы здесь? Каково наше предназначение? Что нам делать, чтобы обрести жизнь вечную? Наука говорит, там много полезных, интересных вещей о том, как вот, что наши гены указывают там на наших предков. Ну, может быть, да. Но наука ничего не может сказать, понимаете, исследуя кости или исследуя гены, мы ничего не можем сказать об отношениях людей с Богом или об их духовной жизни.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вы постоянно вот напоминаете слушателям, что ваша передача — это не передача о политике, что сущая правда, но при этом, к сожалению, сами нарушаете свои требования. И в частности, вот сегодня вы высказывали суждение о коммунизме, что это есть зло. С точки зрения нацистов это есть зло. Но вы как бы присоединяетесь, получается, к ней. То есть вы тем самым исподволь внушаете людям какие-то свои мысли личные. Ага. У меня к вам просьба, ну, надо уж быть последовательным.
Вы знаете, коммунизм, как и национал-социализм, это определенные мировоззрения, это определенные идеологии. Вот между христианами могут быть разномыслия относительно, там, не знаю, текущей политической ситуации, текущих каких-то судебных процессов, не знаю, вот... Вася Пупкин, он жертва клеветы или нет? Там Вася Пупкин, он злодей и терпит справедливое наказание. В ситуации, когда мы не обладаем всеведением, мы делаем какие-то выводы на основании имеющихся данных, всегда неполные, всегда пристрастные, мы можем иметь разные точки зрения. Точно так же христиане могут иметь разные точки зрения на экономику. Кто-то может выступать за большее участие государства в экономике, за более социальное государство. Кто-то может говорить, что нет, вот социальное государство, оно, наоборот, хуже все делает в итоге. И надо больше давать воли частной инициативе. Это все вопросы политики, по которым христиане могут добросовестно придерживаться разных мнений, поскольку они не открыты в Священном Писании никак. Вот. Однако есть вопросы, которые в Писании, конечно же, открыты. Например, Священное Писание нам недвусмысленно сообщает, что мир сотворен Богом. И что наша цель нашей жизни в том, чтобы обрести жизнь вечную и блаженную в Боге. Коммунизм атеистичен, он в принципе провозглашает, что никакого Бога нету. И поэтому христианин не может быть коммунистом, а коммунист не может быть христианином. Это две логически исключающие друг друга идеологии. Ну, как и национал-социализм, который стоит на крайней форме расизма, и для христианина весь человеческий род един, он пал в Адаме и искуплен во Христе, и мы не можем говорить ни о каких высших и низших расах, если мы придерживаемся христианской антропологии, и поэтому существуют идеологии, которые с христианской верой несовместимы. Точно так же, как, например, ЛГБТ-идеология несовместима с христианской верой. Я не могу, конечно, сравнивать там, их с нацистами и коммунистами по масштабам разрушений, но они действительно несовместимы. несовместима идеология, продвигающая аборты с христианской верой. То есть, конечно, существуют политические идеологии, в принципе, несовместимые с христианской верой. При том, что христианин может придерживаться разных точек зрения на текущую политику, по-разному относиться к текущим политическим лидерам, это уже вопрос разных человеческих суждений, которые нам прямо в Откровении не сказано. Так, Ия Година говорит, скажите, если родители ребенка не воцерковленные люди, могу ли отказаться быть крестной их малышу? Ну, быть крестной — это вообще дело добровольное. То есть вы, в принципе-то, и не обязаны. А другое дело, что эту возможность можно использовать для того, чтобы помочь людям приблизиться к Богу и к церкви, поговорить с ними об этом. Так. Как ответить на такое утверждение атеиста? Я могу сказать, что метафизический объект или любой другой объект, не обладающий физическими свойствами, никаким образом не может влиять на физический мир. Отсюда следует, что и создать он его не мог. Вывод тут только один. Что можно возразить на это? А почему, собственно, человек решил, что не может? Ну вот смотрите, я сейчас веду передачу, я произношу определенные слова, я колеблю воздух, микрофон улавливает эти колебания, их преобразует, отправляет там дальше в мировую сеть. То есть я определенно воздействую на физический мир, при этом я обладаю сознанием. Мое сознание принимает определенные решения. То есть мое сознание воздействует на физический мир, несомненно. Я обладаю свободным произволением, я согласно этому свободному произволению действую в мире. И поэтому пример того, как сознание может менять физический мир, он как раз у нас очень близко, это мы сами. Понимаете, мы обладаем сознанием. Обладаем. Мы можем воздействовать на физический мир? Можем. Но точно так же вот сознание Бога может создать физический мир. Поэтому я бы обратил внимание человека прежде всего на его собственное сознание. Он может совершать акты воли. Эти акты воли могут проявляться во внешнем мире. Допустим, я решил, не знаю, выпить кефира, приняв такое решение. Кефир в итоге будет выпит, произойдет некое действие в физическом мире. Однако это действие зародилось в моем сознании. Я такое решение принял. В итоге кефир оказался выпит. То есть я могу воздействовать на физические объекты, почему Бог не может?
100 вопросов атеиста.
Такой пришел вопрос от Александра. Вы говорили, что сообщений об инопланетянах много, но все они являются ложными. Атеисты могут взять этот аргумент на вооружение и сказать, если в наши дни тысячи сообщений об инопланетянах являются ложными, какие есть основания считать достоверными свидетельства нескольких человек 2000-летней давности? Хороший очень вопрос. Если я столкнусь со свидетельством об инопланетянах, которые будут так же хорошо подтверждены, как свидетельство о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, я сочту эти свидетельства истинными. То есть у меня не будет другого выхода, как признать, что да, вот люди действительно пережили некий опыт, который они воспринимают как инопланетный космический корабль. Для меня будет открыта возможность интерпретации, что все это бесовское наваждение, например. Но отрицать, что они действительно пережили вот этот опыт, они действительно были взяты на борт космического корабля, там, не знаю, их угостили инопланетными коктейлями, но если мне об этом будут свидетельствовать единодушно группа людей, то, ну, мне придется это признать, потому что я не буду видеть другого достоверного объяснения. Вот что мы имеем со свидетельством апостолов? Ну, во-первых, это свидетельство, знаете, вот когда говорят о свидетельстве 2000-летней давности, это не важно, сколько оно летней давности, важно насколько отстоит фиксация, письменная фиксация этого свидетельства от самих событий. То есть, допустим, не знаю, вот есть знаменитый дневник Анны Франк, девочка, которая пряталась от нацистов где-то в Голландии. И через 2000 лет этот дневник Анны Франк будет таким же достоверным свидетельством, как и сейчас. Потому что имеет значение не сколько этот дневник пролежал, имеет значение, когда он был написан. Вот точно так же имеет значение, когда новозаветные свидетельства, собственно, были записаны. Записаны они были при жизни первого-второго поколения учеников Господа. И что мы знаем из этих свидетельств? Что у нас есть некая группа людей, которые утверждают, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Вот существование этой группы людей — это факт. Это исторический факт. И все исследователи Нового Завета признают некий набор фактов, который не является предметом веры, а является предметом исторического знания. Мы знаем, что Иисус существовал как историческая личность, мы знаем, что у него были ученики, мы знаем, что ученики после его распятия стали утверждать, что он воскрес из мертвых. И у нас не очень много вариантов, чтобы это объяснить. И вот здесь огромная оказывается разница между сообщениями о воскресении Христа и сообщениями о летающих тарелках. Было ли такое, чтобы летающие тарелки похищали людей группами? Вот всегда, когда человека похищают тарелки, они его хитят в одиночестве. Я ни разу не видел, чтобы у нас выступало... Согласно два хотя бы свидетеля, которые говорили, нас вот вдвоем похитили инопланетяне. Тем более речь не идет о группе, десятки или даже сотни человек, которых похитили инопланетяне. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что Христос, воскресший из мертвых, он явился сначала Петру, потом 12, потом более чем 500 братьям, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. И понятно, что с точки зрения Павла, как ритора, было бы самоубийством ссылаться на сотни свидетелей, которые должны быть в живых на момент написания послания, если он их не может представить, если он их нет. И вот если там где-то сотни свидетелей мне засвидетельствуют, что, знаете, мы вот видели, как села летающая тарелка, из нее вылез зеленый человечек, сказал «Привет вам, жители Земли», или еще что-то такое сделал, туда я поверю. Я скажу, что да, ну вот, я не исключаю, что все это там бесовское наваждение, я не исключаю, что все это какая-то грандиозная фальсификация, что это какие-то, не знаю, хитрые люди сделали эту тарелку для того, чтобы командовать нами от имени фальшивых инопланетян. Еще чего-нибудь я могу придумать. Но мне придется признать, что люди видели то, что они видели. Потому что, когда у меня будут сотни свидетелей, согласно утверждающих одно и то же, мне придется с этим согласиться. И мы ничего подобного не видим в сообщениях о летающих тарелках. Никаких сотен братьев, хотя бы десятков или хотя бы нескольких людей, которые бы одновременно были похищены и которых мы могли бы исследовать на предмет согласия их показаний, нету. Всегда человек в одиночестве попадается этим нехорошим инопланетянам. Они его хитят, производят над ним всякие исследования и выпускают. Он приходит и говорит: «Покажите меня по телевизору, меня вот тут летающая тарелка хитила». Но его показывают по РЕН-ТВ, он, значит, взволнованно рассказывает. Но человек один. Второй момент, который у нас возникает. Какую выгоду получают люди от такого рассказа? Когда люди, апостолы нам возвещают, что Христос воскрес из мертвых, что они с этого получили? Деньги? Нет. Власть? Нет. Там, месть врагам? Нет. Они подверглись преследованиям, гонениям. Они резко сразу настроили против себя власти, потому что так получалось, что если апостолы правы, то власти убили Мессию, ни много ни мало. Конечно, они были недовольны их проповедью. Апостолы не получили какой-то выгоды. Люди, которые нам рассказывают про летающие тарелки, выгоду получают. Даже если это не денежная выгода, люди, которые хотят попасть в телевизор, люди, которые ищут внимание. У человека может быть такое... Ну, у некоторых людей у них есть... Ну, у нас всех есть потребность во внимании. У некоторых людей она принимает такую болезненную форму, когда человек, ну, вот на все готов, чтобы только о нем говорили. И я помню, слушал там серию лекций о европейской культуре, и там рассказывали про немецкого композитора Рихарда Вагнера. И вот Вагнер, он... очень нуждался, у него была такая психологическая потребность находиться в центре внимания. И когда на каком-нибудь званом вечере он обнаруживал, что люди отвлеклись и уже говорят не о нем и смотрят не на него, а на какой-то другой предмет переключились, он испускал пронзительный вопль. И когда все вздрагивали, к нему обращались, он уже там что-то начинал говорить. Потому что человек не мог перенести, что он не в центре внимания. И люди с такой потребностью, они могут использовать разные средства, чтобы привлечь внимание, в том числе рассказы о том, как их хитили летающие тарелки. И прямая коммерческая выгода, когда люди просто пишут книжки, которые потом раскупаются, и весь этот инопланетный ажиотаж — это такой отлично работающий коммерческий проект. То есть... тарелочники, там люди, которые имели дело с инопланетянами. Во-первых, это отдельные лица и никогда не группы. По крайней мере, никогда не сталкивался с свидетельством группы. Это люди, которые имеют определенную пользу и выгоду от своего свидетельства. Их никто за это не гонит и не гробит. А наоборот, они оказываются в телевизоре, о чем мечтал Фрекенбок. И при должной сообразительности они пишут книжки, их продают, неплохо на этом, поправляют свои финансовые дела. То есть говорить тут об аналогии между свидетельством апостолов и рассказами о посещении инопланетян я не вижу возможности просто. И если, да, вот будет что-то аналогичное там, группа людей мне свидетельствует, что да, мы видели инопланетян, мы с ними общались, они вот такие-то. Да, это вот истина. Их бы за это гнобили, их бы за это преследовали, их бы за это бросали в тюрьмы, они бы настаивали, нет-нет, мы видели инопланетян, мы на этом твердо стоим. Ну, мне пришлось бы согласиться, да, эти люди видели инопланетян, или, по крайней мере, кого-то, кого они приняли за инопланетян. Но я был бы точно уверен, что они не врут.
100 вопросов атеиста.
Максим, можно ли назвать второе пришествие Христа реинкарнацией и доказательством второй жизни? Нет. Реинкарнация — это совершенно другое явление. Реинкарнация — это переселение души из тела в тело. То есть реинкарнация, она противоположна воскресению. Воскресение — это когда к жизни возвращается та же личность в том же теле. Реинкарнация — это когда душа переселяется из тела в тело. А старое тело, оно спокойно себе гниет в земле. А душа еще когда-то переселилась. Христос именно воскрес из мертвых телом и душой, и мы воскреснем из мертвых в наших совершенно материальных телах. То есть между нашим телом и нашей душой существует неразрывная связь. Мы не будем переселяться в какое-то другое тело. Бог нас воскресит в теле, которое будет прославленным, будет преображенным, будет нетленным, то есть совершенно другим, не тем, к которому мы здесь привыкли на земле, но оно будет именно нашим. То есть реинкарнация — это нечто совершенно не вписывающееся в библейскую картину мира по целому ряду параметров. Вадим спрашивает, как объяснить электрический ток с позиции Библии? Никак. Библия просто не об этом. Библия не про электрический ток и не про какие-то еще природные явления. Библия про наши отношения с Богом. Так, Юрий пишет. В современном мире, в современной психологии бытует даже господство мнение, что черно-белое мышление — это плохо. То есть, как считается, нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла. Все относительно. Наверное, многие слышали эту фразу. Для одного человека одно добро, для другого другое. Если человек категоричен в своем отношении к добру и злу. То есть, одно он однозначно считает добром, другое однозначно злом. Не склонен к компромиссу с тем, что он считает злом. Среди некоторых психологов и психиатров считается даже неким отклонением, инфантильностью. Мнение, что все относительно душевным здоровьем. Многие считают, что здоровый душевный человек, который приспосабливается к любым обстоятельствам, даже к грешным. Пожалуйста, скажите, как вы относитесь к такой широко распространенной точке зрения? На мой взгляд, она резко противоречит христианскому вероучению. Если ошибаюсь, поправьте в чем, которое четко учит, где грех, а где нет. Ибо какое согласие между Христом и Велиаром? И зачем тогда в детстве детям в голову вбивать, что одно хорошо, а другое плохо, если все относительно? Вы знаете, в библейской картине мира существует, конечно же, объективное добро и зло. И существует Бог, который нас создал с определенной целью. И то, что нас уводит от этой цели, есть объективное зло, и то, что ей способствует, есть объективное добро. И, конечно же, объективное добро и зло существует. Утверждение о том, что добро и зло относительно, оно абсурдно. Его никто всерьез не придерживается. Если вы утащите бумажник у релятивиста, он немедленно возмутится. Если вы ему скажете, ну, все относительно, знаете, вы вот считаете, что украсть у вас бумажник зло, а я вот считаю, что добро, он вас как-то не поймет. Он будет исходить из того, что добро и зло объективно. Однако, при этом люди, там люди или группы людей, они всегда представляют собой хаос и мешанину различных мотивов, злых и добрых. В человеке добрые и злые мотивы, они могут быть вот как раз перепутаны. Вот тут черно-белое мышление нас может, конечно, погубить. Вот когда между людьми происходят какие-то конфликты, две группы выясняют отношения, и это видно, например, ну, политическая полемика там в любой стране, у нас, в Штатах где-то еще. Вот мы — это добро, а они — это зло. Вот это абсолютно будет ложная позиция, потому что любой конфликт между двумя группами людей — это конфликт между двумя группами грешников. И тут действительно надо избегать черно-белого мышления. Люди на нашей стороне — это не чистые ангелы, люди на той стороне — не чистые бесы. Мы просто две группы грешников.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Никита спрашивает, я перестал любить футбол, что мне сделать, чтобы снова полюбить футбол? Ответьте, пожалуйста. Честно говоря, это вопрос-то морально незначимый, ваше отношение к футболу. Это никак не связано с вашими отношениями с Богом. Катя, когда человек теряет сознание, он как бы выпадает из жизни, ничего не ощущает и не понимает. Но как же человек попадает в рай или в ад, если со смертью он теряет дыхание и сознание, или сознание у человека все же остается, когда он умирает? А сознание остается. Человек продолжает оставаться в сознании, причем люди, которые пережили околосмертный опыт, они даже говорят о том, что сознание гораздо более ясное, что это нечто прямо противоположное сну. Когда человек спит, и там сон снится, у него сознание как-то в полсилы функционирует. Люди описывают свой околосмертный опыт, когда они исходили из тела, как наоборот, гораздо более ясный. И, конечно, в момент нашей физической смерти душа покидает тело, и наше сознание продолжает функционировать, но мы наше тело уже воспринимаем со стороны. При этом дыхание, конечно, больше не существует, мы это тело покинули, но как сознание мы продолжаем функционировать. Илья. Если есть правильные явления Девы Марии, то она является, потому что это необходимо для веры христиан. Почему же вы говорите, что для вашей веры они не важны? Чему свидетельствует доверять вашим явлениям, если в глубоком смысле? То, что у Бога индивидуальный подход к каждому человеку, и кому-то, возможно, очень принципиально важно, чтобы явилась Дева Мария. Вот его веру это спасает. Вот он вообще колеблется, он шатается. Но тут он слышит эту утешительную вещь, что там в Лурде где-нибудь, там, в Междугорье еще где-нибудь явилась Дева Мария. Если ему это помогает идти за Господом, если это его укрепляет в вере и спасении, ну и слава Богу. Другое дело, если я узнаю, что никакая Мария не являлась там этим пастушкам, это мою веру не разрушит. Вера держится не на этом. Если Пресвятая Богородица им явилась, это замечательно. Я этим очень рад и утешен. Но если окажется, что это не так, это мою веру не разрушит. И почему я считаю важным этой позиции придерживаться? Потому что всякое бывает. Бывают ложные сообщения о явлениях и чудесах. У, по-моему, у какого-то английского автора есть роман целый про то, как одна девочка начала сообщила о явлении Девы Марии в каком-то заштатном нищем ирландском городишке. И все это подхватили горячо, потому что они поняли, что сейчас паломники валом повалят, и городишко процветет. Они станут деньги оставлять, там можно будет там гостиничный бизнес наладить, все им продавать, там все замечательно. И местный священник, он к этому подозрительно относится, он подходит к этой девушке и все-таки от нее добивается признания, что она все придумала. И при этом происходит еще один момент. В этом городишке живет одна мать с очень больным ребенком, которого она не может вылечить. Нищая семья и тяжело больной ребенок, в общем, безвыходная трагедия. Она идет к этому источнику, где якобы явилась Дева Мария, погружает туда ребенка, и ребенок исцеляется. Потому что, да, явление фальшивое, да, эта девочка все придумала, но вот эта-то мать со своим больным ребенком, она верит. Она ищет этой милости, она ее находит. Поэтому вопрос о явлениях, он очень такой неоднозначный, сложный, и я-то что имел в виду? Если меня убедят, что явления были ложны, это не разрушит мою веру во Христа никак. Я помогаю в храме, у меня есть вопросы практического характера. Мы знаем, что женщина на молитве должна покрывать голову. Касается ли это правила домашней молитвы и молитвы, совершаемой в других местах? Однажды я видел на кладбище, как знакомые мне прихожанки, убрав могилу, достали платки, покрылись, тогда стали читать молитвы. Это касается молитвы публичной во всяком случае. Правильно ли я понимаю, что тара, в которой освящается святая вода, мед, святое масло, сама по себе не освящается, ее можно потом использовать в быту и выбрасывать? Вы знаете, по-моему, можно, но лучше спросить у священника, он скорее должен это знать. Какие книги стоит читать, чтобы научиться понимать богослужебные тексты? Ну, знаете, лучше спросить это непосредственно в книжной лавке. Я думаю, там они и вам непосредственно их и дадут. Алексей, в жизни христианина имеет место быть юмору? Да, другое дело, что нужно понимать, что юмор христианин не должен быть язвительным. Мы не должны никого унижать, ни над кем издеваться. Вот с этой оговоркой место юмору может быть. Как объяснить слово «просите» и «верьте» без сомнений получите? В то же время, раз не дается, значит, не полезно вам. Как просить, раз сомнение уже роится в голове? Я, наверное, недостойна. Как избавиться от сомнений? Но дело-то не в том, что вы недостойны. Дело в том, что не полезно. Мы получаем ответы на молитвы не когда мы достойны, мы никогда не достойны, а когда это нам полезно. Ага. Я боюсь, что время уже наше подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Не на все успел ответить, но я некоторые просто сохраню на следующий раз. А пока мне уже пора уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».